Когда меня пригласили сюда проповедовать, и Сергей Мелешко мне сказал следующую фразу. Наши молодежки обещают иметь новый формат. Я сначала по неосторожности согласился. А потом, когда пришел домой, рассказываю жене. Обычно, когда рассказываю жене, намного глубже понимаю, что это такое. И я понял, что новый формат Московской Центральной Церкви как-то вот не укладывается в моей голове. И я, чем больше я размышлял над этим, чем больше я думал, я понимал, что меня втягивает в какую-то, куда-то, куда я не очень хочу. Может быть, я как-то особо отличился на московских полях, может быть, еще что-то, но думаю, что-то не то. И я начал добиваться очень усердно аудиенции у Сергея Мелешко, думаю, ну раз он меня пригласил, наверное, надо как-то вот взять волю в кулак и понять, что же это такое новый формат вечерних молодежек. Но теперь я понимаю, что новый формат молодежек это 3,5 часа. 2,5. И я его спрашиваю. Сергей, скажи мне, пожалуйста, а в новом формате барабаны будут? Он говорит, нет. Я говорю, тогда будет группа прославления очень громко петь и бегать, может быть, с флагами тут вот по центральному коридору. Это будет, возможно? Нет. И чем больше я задавал вопросом, тем я понимал, что я вообще ничего не понимаю. Но потом я понял, что брат это очень мудрее, чем я, наивный пастор. Оказывается, вот в чем их мудрость. Обновленное молодежное служение начинается не с антуража. Обновленное молодежное служение начинается с наших сердец. И, наверное, это важно и это очень тяжело. Конечно же, можно вот эти столбы перекрасить в розовый цвет. Можно. И за ночь перекрасить их обратно в тот, который они есть, чтобы Сергей Николаевич не расстроился. Можно. Конечно же, можно поставить какие-то другие свечи. Конечно же, можно поставить какую-то кафедру. Конечно же, можно проповедника туда на часы загромоздить, чтобы весь партер смотрел именно туда и мучился от боли в шее. Можно. Но зачем? И я задался таким вопросом, что нам нужно для того, чтобы в моей жизни, в нашей жизни было истинное поклонение? Потому что сколько копьев уже поломано на основании того, какая музыка должна быть в церкви? С барабанами, с маленькими, с большими, с электронными, не с электронными, какие палочки, с какого дерева и так далее. В чем должны быть прославленцы, в балахонов, хитонов, покрывал. И так мы очень много об этом говорим, и мы настолько привыкли к той мысли, что поклонение – это пение, это подача пения в зал, что просто другого мы ничего и не представляем. Друзья мои, но поклонение – это центр нашей жизни. Поклонение – это сама жизнь. Так что же нам нужно для нашего поклонения? Для того, чтобы не занимать времени, я приготовил вам всего лишь один маленький стих из Библии, Галатам, 5 глава, 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». И сегодня мне бы хотелось как раз говорить вот об этих всего лишь трех словах – вера, действующая любовью. Во вторник мой друг Венс прислал мне ссылку одного известного блогера на блог его. И я увидел, как молились мусульмане в районе Олимпийского. Я был потрясен этим зрелищем. Потому что буквально куча народа, которая была там – вот фотография так брала фокус, что люди, которые присутствовали на этой улице, они уходили в горизонт. Говорят, что было где-то примерно около 100 тысяч народа. И я думаю, а мы-то где? Ну где мы? Ну где мы все попрятались? Ну где мы? Где мы, христиане, люди, которые настолько привыкли к своим гаджетам, которые настолько привыкли к своим айфонам, что не могут их во время богослужения, пения, прославления выпить из рук? Боятся потерять силу свою, наверное. Где мы? Мне так хочется, чтобы мы, молодежь, вместе с вами были теми верующими людьми, прославляющими Христа, которые движимы были верою, действующей любовью. Вы помните этот пример в Священном Писании, как два человека стоят в храме, вроде бы молятся Богу, и мотив молитвы одного – любовь к Богу, а другой стоит там просто потому, что все это делают. И когда начинаешь говорить с таким человеком, спрашиваешь, ну что, ты что пришел в церковь? Я иногда спрашиваю таких, ну, иностранных туристов, я не знаю, с Беларуси или откуда, или с России приехали. Ты что пришел в церковь? Церковь подбираю. Какая по счету? 6-я. Ты хочешь, чтобы была 86-я? И порой люди, они перетекают из одной церкви в другую. И мне всегда очень интересно, по какому мановению, почему ты подбираешь себя церковь? Ну, основным критерием что? И мне отвечают, чтобы было хорошо. А что нужно, чтобы было хорошо? Мягкую подушку под одно место? И риску выдавать в начале богослужения? Что нужно? Чупа-чупс во время? Что нужно тебе? Друзья мои, мы настолько заформализованы в своих каких-то определенных стандартах, что мы меньше всего говорим о вере, мы меньше себе верим в Бога как такового, доверяем Ему свою собственную жизнь. А уж о любви приходится говорить только лишь на каких-то праздничных богослужениях или венчании, потому что само венчание обязывает говорить о любви. Так вы движимы верой, наполненной любовью или нет? Так вот, если ты имеешь веру, имеешь наставника, если ты подотчетен и душу свою можешь отдать на служение, но делаешь это не из-за любви ко Христу, если на ближних рыкаешь, как лев, то тогда все это медь звенящая и кимвал звучащий. Друзья мои, я не хочу, чтобы наша жизнь с вами, вы молодые люди, это я уже почти рухлядью становлюсь, мне уже 45, вы молодые. И я не хочу, чтобы ваша жизнь превратилась в позвон. Я абсолютно не хочу. Я хочу видеть эти горящие глаза, эти пылающие сердца, которые идут, невзирая ни на что, отрываясь от своих гаджетов. И которые не боятся какой-то формализованности. Бог желает, чтобы мы сегодня, чтобы мы вообще вышли из этой зоны комфорта, чтобы мы боялись автопилота, чтобы мы по привычке молились, просто приходили в церковь. Какой мотив вообще прихода в церковь? Что вами движет, друзья мои? Что конкретно? Ответьте себе на этот вопрос. И происходит следующее, что внутри одна жизнь, а снаружи совершенно другая, вполне религиозная, благополучная жизнь. Вот такая. И ничего. И абсолютная пустота. Апостол Павел говорит, что тот, кто опирается на букву закона, остается без Христа и отпадает от благодати. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. И далее, если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Оправдавшиеся законом остались без Христа, отпали от благодати. Друзья мои, отпали от благодати. И что люди живут, потому что выяснение отношений, кто круче, кто лучше, у кого каблуки моднее. Мы только этим и занимаемся, мы обсуждаем друг друга, мы обсуждаем свои рабочие дела, но мы не живем по благодати. Мы недвижимы верою, которая наполнена любовью. Что движет вами? Что движет вашим поклонением? Чем вы наполнены? Чем вы горите в своей жизни? Друзья мои, это очень серьезный вопрос. Тысячи верующих людей, но среди них уже отпали некоторые от Христа, а другие вроде как живут со Христом. И нужно разобраться сегодня с самим собой, не с соседом, как мы привыкли, потому что мы привыкли наблюдать за другими. И у нас абсолютный громадный перечень советов по отношению к жизни другого человека. А в собственной мы не разбираемся, мы ее не трогаем. Это табуированная зона для нас, потому что мы не хотим, потому что пахнет наша собственная жизнь. А вот в жизни другого мы готовы разбираться. Чем ты движим сегодня? Есть ли в твоей жизни вера, которая движима любовью или нет? Вы помните случай, когда один богатый юноша, он праведный был, и он задал вопрос Христу. Скажи, Иисус, а что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он задал этот вопрос, понимая, что уже является претендентом на праведность. Иисус спросил, разве ты не читал закон? Читал. Я все от юности это делаю. Тогда Иисус сказал ему, молодец, но одного тебе не достает жертвенной любви. Друзья мои, понимаете, что формальность, закон он лишен чувств. А любовь – это сплошное чувство. Есть, правда, люди, которые могут поспорить, мол, духовная любовь – это вовсе не чувство, и это что-то такое, это некая псевдоаскетическая отстраненность от людей, которые выдают за некое подобие духовной любви. Но сегодня мы не будем с ними спорить, сегодня не об этом речь. Иисус продолжает: хорошо, если ты все это делаешь, а вот теперь иди, продай все у тебя, отдай гаджет в пользу миссии, отдай. Отдай, продай и приходи сюда, пойдем проповедовать Евангелие. И юноша, смутившись от этого слова, подумал: не согласен, повернулся и ушел. И Христос выдает уникальную фразу в Евангелии. Он говорит следующее: как трудно богатому войти в Царствие Божие. Друзья мои, если вера – автомобиль, то любовь – это топливо. И пока автомобиль заправлен топливом, он действует, он двигается, он едет. И как только топливо заканчивается, нужно толкать автомобиль. И вот тогда приходит это формальное фарисейство. Тогда приходит эта формальная религиозность в нашу жизнь. Как правильно пройти, как правильно сесть. Нога на ногу нельзя, неправильно сидишь, носки видно. И мы этим живем. Мы отслеживаем комара, мы отслеживаем какую-то родинку на щеке и потом пытаемся отстрелить этого человека во славу Божию. Не надо толкать остановившийся автомобиль. Ну ладно еще, когда под горку, а если гора впереди? И когда любовь заканчивается, тогда первая призывающая благодать теряет силу. Человек пытается двигаться собственным усердием, понуждает себя, но скорость уже другая и усилия другие. А что надо делать, когда заканчивается топливо? Да, конечно же, на заправку ехать. Обновить свои отношения со Христом, вновь найти Его, кричать Ему, плакать пред Ним, каяться, очищать свое сердце, читать, перечитывать Священное Писание, искать Бога на страницах Священного Писания, того, чтобы с Его силой, с Его помощью работать и действовать. Но не своими силами, друзья мои, мы своими силами абсолютно ничего не можем сделать, потому что Писание однозначно говорит: без Бога не можете делать ничего. А мы делаем, пыжимся, стараемся, умираем, ругаемся, разделяем, бьем по лбу, критикуем и думаем, что мы супервелики. Но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя, Галатам 5:13-14. Друзья мои, интересная вещь, что любовь – это основа нашего служения, это основа нашей жизни. Любовью служите друг другу. Вера движется любовью, вера опирается на любовь. Любовь есть движущая сила нашей веры. Я не смогу служить тому, у кого у меня нет любви, тому, кого я не могу терпеть. Даже если я ему буду служить, я буду его раздражать. И вот как, почему сегодня разваливаются семьи, почему сегодня разводятся люди, почему сегодня мы не можем сидеть в одном зале, если кто-то любит быструю музыку, а кто-то медленную, потому что мы начинаем скрипеть друг на друга, и скрип заглушает абсолютно все. Друзья мои, мне хочется, чтобы мы воистину были поклоняющимися Богу любви, и чтобы наша вера была наполнена Его любовью. Служение настоящего христианина основано на любви. Служение пастора, который собирает людей для того, чтобы привести их ко Христу, основано на любви. И если мои духовные дети в моих глазах видят любовь, то они мои духовные дети. И я буду их окормлять, я буду заботиться о них. А если любви нет, все. Формализм, внешняя религиозность и фарисейство. Что такое вера? Движимая любовь. Апостол в своем послании, что Священное Писание было написано людьми, движимые Духом Святым, 2 Петра 1:21. То есть без Духа Святого они ничего бы не смогли написать. Дух Святой, друзья мои, это источник вдохновения. Удивительная вещь происходит в современном обществе. Куча книг. Мне всегда эти книги нравятся своими заголовками. 15 способов, как сделать свою семейную жизнь счастливой. 21 способ, как быть настоящим лидером. У меня память короткая, я на седьмом уже забываю, что написано в первом. И иногда мы надеемся на эти книги, мы их штудируем, мы изучаем, Писание вперед, мы эти книги изучаем, долбим. Так, 14 выполню, а как же со 7? Пока 14 прошли, первые два забыли. И вот мы находимся в этом круговороте. Какой там Дух Святой? 21 способ настоящего лидерства, 21 способ настоящей любви. И мы перечитываем, перемалываем и так далее. Доктор Курпатов просто суперзвезда нашей семейной жизни становится. Друзья мои, Дух ты, где же Бог-то в нашей жизни? Любовь к Богу, совершаемая Духа Святым, подскажет, как действовать в той или иной ситуации. Не вера управляет нашей верой. Микрофон уже не выдерживает, наверное, меня. Помысл нашим. Вот так, да? То есть ограничили мое движение. Хорошо. Я хотел до коридора дойти, достучаться. Любовь управляет нашей верой и говорит вере нашей сердцем, нашему помыслу, нашему творчеству, нашему. Двигайся туда, иди туда, напиши вот это должно появиться сейчас, и это появится позже. Верующим человеком, друзья мои, вами должна двигать любовь. И пока человек любит, он живет. Но как только любовь заходит в тупик, заканчивается жизнь. Потому что без любви жизнь прекращает свое существование. Все, что существует в мире, все возникло благодаря Божьей любви. И когда ты припоясываешься любовью, этой Божьей силой, все в твоей жизни начинает оживать. Чтобы наша вера стала действенной, только две вещи нужно иметь в своем арсенале. Быть намного ближе к Богу и друг к другу. Друзья мои, если это воистину произойдет, то мы, христиане, победим. Если этого не произойдет, то мы проиграем. Большая дистанция между человеком и Богом ставит под угрозу всю жизнь человека с Богом. Большая дистанция между людьми ставит под угрозу все их отношения и то, что они совместно делают. Но любовь сокращает расстояние. И чем ближе мы будем к Богу, тем ближе мы будем друг к другу. И эту истину неоднократно озвучивает Священное Писание. Две заповеди Иисус Христос назвал главными: «Возлюби Бога своего, возлюби ближнего». Если я люблю Бога, я буду приближаться к Нему. Если я ближе к Богу, я буду ближе к братьям и сестрам. Мы будем ближе друг к другу, потому что любящий рожден от Бога и знает Бога. И потому, как человек молится, можно определить, насколько он любит Бога. Мы должны, друзья мои, быть ближе к Богу, друг к другу. И это самое главное – быть ближе к Богу и быть ближе друг к другу. Когда я встречаюсь с людьми, я хочу понять, чем человек живет. Я хочу понять всю сущность этого человека. Мне интересен этот человек. Не потому, что я такой супер-супер-лысый, или супер-умный, или супер-духовный, или супер-образованный. Нет. Потому что Бог дает мне эту заинтересованность. Потому что Бог меня толкает на то, чтобы я понял, почему два эти глаза сейчас светятся или не светятся. Потому что Бог дает мне это желание, и мне хочется, друзья мои, чтобы у вас было это желание. Я по ходу сокращаю. Знаете, почему прекрасен любящий человек? Потому что он чуть-чуть похож на Бога. И чем больше человек любит, тем больше он похож на Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь рушит все условности. Люди, у которых нет любви к Богу, боятся ходить с Иисусом Христом, потому что их могут отлучить от синагоги, отлучить от чего-то. И также любовь – это то, что помогает нам делать сюрпризы. Бог приготовил нам столько сюрпризов, столько подарочков. Бог меня призвал поехать в Индию в краткосрочную миссию. Ну, я думал, в Индию поеду Дейли, Джимми, Ача. Ну, чтобы не съездить в Индию. Знаете, когда мы приземлились, все было хорошо, мы летели в самой богатой авиакомпании мира, Emirates. Все было нормально. И когда нас поместили в эти маленькие желто-крышные такси, и когда я увидел этих коров, эту грязь. И я понял, что здесь даже собаки не доедают, потому что им есть нечего. И как-то где-то в глубине моего сердца родился такой писк: «Мама, забери меня обратно, потому что я не хочу». Бог приготавливал сюрпризы на протяжении всей этой поездки. Бог проводил меня через все, через всю эту поездку. И я понимал: Господи, спасибо Тебе за этот сюрприз, за это, может быть, до конца непонятое желание быть в краткосрочной поездке или миссии, потому что Ты так мне много дал, Ты так меня многому научил. Мы знаем, что Бог любит нас, и поэтому ждем сюрпризы от Него каждый день. И когда это происходит, мы становимся просто счастливейшими людьми. Когда верующий и любящий человек что-то необычное делает для Бога, то это делает не потому, что так положено делать, а для того, чтобы обрадовать Его. Я порой звоню людям не потому, что надо позвонить, и кладу список: так, так, Козынка, позвонить, напоминаю. Да нет. Ну, потому что хочется сделать сюрприз этому человеку и позвонить. Позвонить, простите, что Мелешко, я так уже вырвал его из контекста сегодня. Позвонить Мелешко, потому что хочется сделать сюрприз, оторвать от репетиции и просто позвонить. И знаете, когда я ему первый раз позвонил, спросил: Сереж, как дела? И он очень сильно напрягся. Он говорит: это как-то необычно и очень странно, почему старший пастор церкви Парадигмы мне звонит? А от того, что Сергей Мелешко напрягся, напрягся я. Потому что я вдруг подумал: интересно, а почему я-то ему звоню? И я ничего умного не нашел сказать ему: Сереж, ну просто так звоню, ну а что, нельзя позвонить-то? Уже начал оправдываться. И понимаете, мы настолько зашоренные с вами, что когда вроде пытаешься сделать человеку сюрприз, сразу берешь на заметку этого человека и думаешь: что-то он хочет, наверное, от меня. Что-то не то здесь происходит в жизни. В настоящей любви нет страха. И я не буду читать этот отрывок Евангелия от Луки, 7 глава, где блудница заходит в дом фарисея, где Христос. И помните, что она преодолевает все кордоны и разбивает алавастровый сосуд и умывает ноги Иисуса. Друзья мои, любовь доказуема. Любовь очевидна. Любовь как благоухание, как аромат дорогих духов, нельзя утаить. Его обязательно почувствуешь. Любовь как огонь, его невозможно спрятать. А его присутствие сразу догадаешься. Ты головы мне маслом не помазал, она миром помазала мне ноги. И нашу любовь невозможно будет утаить. Она будет изливаться. Она будет выходить через здание. И у нас ее будет вполне достаточно, чтобы любить своих негодных начальников, неверующих. Чтобы любить своих неверующих друзей, родителей и так далее. Любви будет достаточно много не потому, что мы производим эту любовь, а потому что Бог дает нам эту любовь. Какой вывод? Я заканчиваю. Из всего этого можно сделать. Он очень простой. Дорогой мой человек, дорогой мой друг, насколько ты осознаешь меру своего прощения, насколько ты определяешь меру своей жертвенности? И уровень жертвенности – это уровень, я подчеркиваю, уровень жертвенности – это уровень осознания получения прощения. То есть, другими словами, жертвенность – это эквивалент любви к Богу. Жертвенность – это не дань букве закона. Моя жертвенность – это эквивалент моей любви. А моя любовь – это эквивалент моей веры. И любовь доказуема, и доказывается любовь жертвой, готовностью пожертвовать всем, что у нас есть. Чем мы готовы сегодня пожертвовать? Что у вас есть? А Господь вам дал очень многое. И помните, друзья мои, что любовь без доказательства – это пустые слова. Бог возлюбил нас, Он возлюбил тебя и меня и доказал свою любовь своей жертвенностью, пожертвовал собой, пойдя на крест. Христос доказал свою любовь каждому человеку, который рожден на земле. Он верит каждому из нас. И на основании этой любви каждый из нас строит свое желание следовать за Ним, насколько мы понимаем Его любовь, вот ровно настолько мы будем истинно поклоняться Ему, насколько вы понимаете Его любовь, насколько вы осознаете эту любовь в своей жизни. Друзья мои, насколько? Насколько это вас заботит вообще в жизни? И вообще, что вас заботит в жизни? Мне очень хочется, чтобы вы были настоящими поклонниками Христа. И хочется, чтобы вы были настоящими верующими, которые движимы любовью. Так хочется, чтобы однажды в нашей жизни произошел этот прорыв в любви к Богу, чтобы предстояние на богослужение, наша молитва стали для нас не только данью какой-то определенной формы, сколько сокровенным жестом нашей любви к Богу. Так хочется, чтобы люди приходили в церковь не потому, что надо прийти в церковь. Ну, надо же как-то прийти, надо же как-то принести себя в церковь. Ну, может быть, там лишний брат остался. Или сестра. Или новый гимн сегодня, может быть, споет. Или, может быть, увижу своих старых друзей. Или, может быть, денег у кого удастся занять. Да нет. Так хочется, чтобы мы с вами в церковь приходили, потому что мы любим. Я стараюсь встречаться с людьми не потому, что я пастор, и мне надо встречаться с людьми. Я благодарен Богу за то, что мне хочется встречаться, потому что я люблю. Потому что я хочу любить, и я хочу помочь. И мне хочется свою проповедь закончить маленьким примером. 2,5 года где-то назад, в Бисовском парке, когда у нас был пикник, когда моему сыну было 2,5 года, он потерялся. Он просто потерялся. Я не могу описать того, что я пережил в эти минуты. Я бросился искать его. Я бросился искать своего первенца, своего малыша, которого я люблю без памятства, которого я очень сильно люблю. И я оставил все дела, и мне было абсолютно безразлично, как на меня смотрели люди, что они думали во мне, когда я кричал на весь этот Битцевский парк: «Саша! Саша, где ты? Сынок, где ты? Отзовись!» Мне было абсолютно все равно. Мне было не до формата, мне было не до формальности какой-то. «Саша, где ты?» Когда я его нашел, когда он плакал где-то там, около какого-то дерева, я обнял его, встал перед ним на колени. Я радовался и говорил: «Сашенька, зайка моя, милый мой, как здорово, что я тебя нашел. Некогда, друзья мои, когда-то Христос нашел вас. И сегодня Он хочет, чтобы вы были настоящими поклонниками Ему. Он хочет, чтобы вы доверили свою жизнь Ему, чтобы ваша вера была движима Его любовью. Аминь».